Платон. Душа как созерцательница идей. Платон создал в Афинах свой научно-учебный центр, названный Академией, у входа в которую было написано: «Не знающий геометрии, да не войдет сюда». Геометрические фигуры, общие понятия, математические формулы, логические конструкции являли собой умопостигаемые объекты, наделенные, в отличие от калейдоскопа чувственных впечатлений, незыблемостью и обязательностью для любого индивидуального ума. Возведя эти объекты в особую действительность, Платон увидел в них сферу вечных идеальных форм, скрытых в образе царства идей. Все чувственно воспринимаемое, начиная от неподвижных звезд до непосредственно ощущаемых предметов, это лишь затемненные идеи, их несовершенные слабые копии. Утверждая принцип первичности сверхпрочных общих идей по отношению ко всему происходящему в тленном телесном мире, Платон стал родоначальником философии идеализма. Каким же образом осевшая в бренной плоти душа приобщается к вечным идеям? Всякое знание, согласно Платону, есть воспоминание. Душа вспоминает. Для этого требуются специальные усилия, то, что ей довелось созерцать до своего земного рождения. Открытие внутренней речи как диалога. Опираясь на опыт Сократа, доказавшего нераздельность мышления и общения, диалога, Платон сделал следующий шаг. Он под новым углом зрения оценил процесс мышления, не получающий выражения в сократовом внешнем диалоге. В этом случае, по мнению Платона, имеет место диалог внутренний. Душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая. Феномен, описанный Платоном, известен современной психологии как внутренняя речь, а процесс ее порождения из речи внешней, социальной, получил имя интериоризации, от латинского interior – внутренний. У самого Платона нет этих терминов. Тем не менее, перед нами феномен, прочно вошедший в состав нынешнего научного знания об умственном устройстве человека. Личность как конфликтующая структура. Дальнейшее развитие понятия о душе шло путем выделения в ней различных частей и функций. У Платона их разграничение приняло этический смысл. Это пояснял платоновский миф о вознице, правящем колесницей, в которую впряжены два коня. Дикий, рвущийся идти собственным путем любой ценой, и породистый, благородный, поддающийся управлению. Возница символизировал разумную часть души. Кони – два типа мотивов – низшие и высшие побуждения. Разум, призванный согласовать эти два мотива, испытывает, по мнению Платона, большие трудности из-за несовместимости низменных и благородных влечений. В сферу изучения души вводились такие важнейшие вопросы, как конфликт мотивов, имеющих различную нравственную ценность, и роль разума в его преодолении. Через много столетий версия о взаимодействии трех компонентов, образующих личность как динамическую, раздираемую конфликтами и полную противоречий организацию, оживет в психоанализе Фрейда. Природа, культура и организм. Знание о душе от его первых зачатков на античной почве до современных систем росло в зависимости от уровня знаний о внешней природе, с одной стороны, и от общения с ценностями культуры, с другой. Философы до Сократа, размышляя о психических явлениях, ориентировались на природу. Они искали в качестве эквивалента этих явлений одну из ее стихий, образующих единый мир, которым правят естественные законы. Великая взрывная сила этого направления мысли в том, что оно нанесло сокрушительный удар по древней вере в душу как своеобразный двойник тела. После софистов и Сократа в объяснениях души наметился поворот к пониманию ее деятельности как феномена культуры. ибо входящие в состав души абстрактные понятия и нравственные идеалы невыводимы из вещества природы. Они порождение духовной культуры. Для обеих ориентаций, и на природу, и на культуру, душа выступала как внешняя по отношению к организму реалия, либо вещественная, огонь, воздух и другие, либо бесплотная, средоточие понятий, общезначимых норм и так далее. Шла ли речь об атомах, Демокрит, или об идеальных формах, Платон, предполагалось, что и одно, и другое заносится в организм извне, со стороны.